Надежда Тэффи. Домовой. У нашей старой нянюшки было два врага – внешний и внутренний. Внешний – безбровый, курносый и белоглазый. Звался в глаза Эльвирой Карловной, а за глаза – чертом чухонским. Занимал этот враг место Бонны и представлял собой вторую ступень лестницы нашего воспитания. К ней в нашей семье переходили дети лет 5 прямо из детской от нянюшки для изучения наук. Эльвира Карловна обучала азбуке и начаткам закона Божия. Учила бодро, когда нужно подшлепывала. Думается мне, что сама она в науках не очень была тверда. На лукавый вопрос отвечала шлепками и мудрой поговоркой. «Много будешь знать, скоро состаришься». Помню, читали мы о чудесном исцелении младенца каким-то пророком. Сказано было: «Пророк простерся над младенцем». Я и спросила: «А что значит «простерся»?» «Простерся» – значит, лег на него голова к голове, руки к рукам, ноги к ногам. «Да как же так?» – удивилась я. «Ведь пророк был большой, а ребеночек маленький». «Ну, на то он и святой», – последовал ответ. Поговорки у Эльвиры были все какого-то разбойничьего уклона. Шито-крыто и концы в воду. Не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался. Вот эту самую Бонну Эльвиру ненавидела нянюшка всеми силами души. Я думаю, что в ненависти этой немалую роль играла ревность. Ребенку уводили из детской поначалу курносой бабище, которая терзала науками и шлепала, а нянюшкина власть кончалась. Другой враг, внутренний, был домовой и назывался за глаза хозяином. Чего он только с нянюшкой не выделывал. Положит ей под самый нос катушку, а глаза отведет. И ищет нянюшка злосчастную катушку, ползает по полу, кряхтит. Нету и нету катушки. И вдруг глянь, она тут как тут. Стоит на столе рядом с ножницами. Или сдвинет старухе очки на лоб, ототычется по всем углам. Кто мне очки запрятал? В общем, домовой был не злой, а только дурил. В сырую погоду не любил, чтобы печку топили. Экономный был, дрова жалел. Топи в мороз сколько угодно, а коли затопит старуха печку в оттепель, залезет домовой в трубу и ну дуть, и весь дым гнать в комнату. А то еще туфли старухины любил ночью засунуть подальше под кровать. Одним словом, дурил, но зла особого не делал. Нянька хоть и ворчала на домового, но сама сознавала, что жить с ним можно. «У нас хозяин добрый, а вот как жила я у господ Корсаковых, так там такой сердитый был, что все мы в синяках ходили. Девкам ночью волоса перьев насыплет, повару в тесто наплюет, не подымается опара, хоть ты что. Барыню и ту по ночам щипал. Ну, а наш ничего, веселый». Веселый был, дурил. Да вот еще не любил, когда детей осенью в город отправляли. Он был деревенский домовой, жил в нашем деревенском доме. И верно, скучно ему было одному зиму зимовать. Как только начиналась укладка вещей и дорожные сборы, принимался домовой по ночам вздыхать. Все мы эти вздохи слышали и очень его жалели. Но в эту осень, о которой хочу рассказать, проявил себя наш домовой с другой стороны. Оказалось, что может он разозлиться и кого-нибудь не взлюбить. Поздней осенью, когда старших братьев и сестер уже отправили в город учиться и оставались в деревне с мамой только мы, маленькие, произошло в доме необычайное событие. Подъехала к крыльцу грязная старая бричка с еврейским возницей на козлах, и вылезла из брички маленькая, худенькая дама с крошечной девочкой. Дама долго обдергивала и отправляла свое платье движениями мелкими и быстрыми, словно птица, отряхивающая перья. Потом взяла девочку за руку и повела в дом. Девочка с трудом передвигала тонкими заплетающимися ногами. Мы заметили, что у нее разорван чулок и щечкой повязана грязным белым платочком.